по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 4 октября. Да, 4 октября, среда, 9 утра. Радио Теос, передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Утренняя команда Радио Теос. Кстати говоря, и дневная тоже. Иногда почти что вечерняя. Ну, вот так у нас тут устроено на Радио Теос. Это здорово. Хотя иногда бывает и тяжеловато. Знаете что? Вчера у нас с вами хорошо получилось. Я думаю, что в эту сторону мы будем с вами дальше идти. Я имею в виду, что ваши комментарии вы можете писать после эфира. Кто-то пишет во время эфира, но самое интересное начинается после эфира. И мы читаем их не в тот же день. Может быть, самые яркие, самые интересные, или самые короткие, или самые противоречивые будем читать в тот же день, потому что некоторое время у нас все-таки остается. А вот все остальное мы оставляем на следующее утро. Сегодня у нас несколько комментариев и несколько тем, которые остались со вчерашнего эфира. И это хорошо, друзья, у вас была возможность послушать, подумать. У меня возможность подумать над ответом, не торопясь с ответом. В общем, я думаю, что такой вариант нашей работы, такой вариант нашего сотрудничества действительно будет лучше, потому что иначе получается, что во время эфира вы и Библию читаете, и комментируете, еще и при этом надо думать, и молиться тоже. А это сложно все сразу. Поэтому вот таким образом мы сделаем. И сегодня снова ставлю небольшой эксперимент. Вы уже знаете, наверное, что я не люблю идти по одним и тем же рельсам. Рельсы бывают разные, но направление всегда одно и то же. Сегодня мы перед нашей беседой, где-то у нас будет минут 20 для нашей беседы, такой в прямом эфире, мы почитаем ваши комментарии, мы поговорим о том, что вам важно, что у вас возникло в сознании после прошлого нашего эфира. Вопросы, мысли, размышления и так далее. Сейчас вы можете нам написать, если есть какие-то темы, через сайт teos.fm или через наше мобильное приложение «Радио Теос». Я напомню также, что нам можно звонить 8 800 333 1706. Ну и наши замечательные Viber, WhatsApp, которые работают и на прием звонков тоже. Плюс 7 850-09-96. Друзья, пишите, звоните. Я пока почитаю ваши комментарии. Если будут звонки, если будет желание от вас участвовать, да, плюс 7 977 850-09-96, это Viber, WhatsApp. Мы, естественно, остановимся и ваши звонки, ваши комментарии примем. Несколько вопросов и замечаний было после прошлого эфира. Я рад, что вот эта тема, которую мы начали обсуждать, тема призвания, вас зацепила. Любовь благодарит за передачи, благодарит за программы. Пишет спасибо за эти передачи, за эти эфиры. Друзья, смотрите, какая вещь. Тут я вот немножко проявлю некоторое такое, может быть, легкое нахальство, но я об этом сейчас скажу буквально пару слов. Знаете, за вот нашими плечами стоят самые разные люди. И те люди, которые помогают нам готовить материалы, и те люди, которые поддерживают эти программы, молятся за них. И вот им ваша благодарность, ваша обратная связь очень важна. Не для нас даже, не для той команды, которая сюда каждое утро приходит. Вот мы в курсе. Да, но нам важно также узнать, как Бог действует в вашей жизни, благословляет вас через эти эфиры. Поэтому вот такие письма, даже очень короткие, спасибо за эфиры, и более подробные тоже, они для нас важны. Поэтому если Бог вас побуждает вот такие письма писать, либо коротко, либо поподробнее с объяснением, почему, что именно вас задевает, как Бог конкретно в вашей жизни через эти эфиры работает. Если вы хотите такое написать, пишите любыми способами. Способы вы знаете, напоминать я вам их не буду. И вот эти письма пойдут тем людям, которые, собственно, помогают нам в подготовке этих программ. Еще раз, это даже не для нас. Мы, в общем, понимаем, да, что делаем и что Господь делает. Хотя, да, хотя тоже приятно на самом деле. Вот, но такие письма, письма благодарности важны для того, чтобы ну, было понятно, что мы действительно здесь работаем и трудимся не зря. Но перейдем к другим вашим письмам, вашей обратной связи. Алексей прислал письмо через приложение, и он пишет: православные, получается, по Ветхому Завету проводят службу. Да, во многом да. Кстати, слово православные пишется православные. Правильно, то есть православные. Не так, как вы написали. Ну, просто есть смысл слова «православные» писать правильно, Алексей, так мягко, аккуратненько, да? Вот, там есть большая богословская тема. Я думаю, что в других передачах, в частности, с Сергеем Худиевым, в его передаче «Христианство. Трудные вопросы», вполне себе можно обсудить эту тему о специфике служения православной церкви и о том, почему оно такое. Но да, к вашему вопросу, к вашему замечанию, действительно, как раз вот ветхозаветный чин, ветхозаветный порядок оказывает огромное влияние и на организацию проведения самого богослужения, самой службы, и даже на устройство православного храма. Об этом мы подробнее с вами будем говорить обязательно, но это будет еще не скоро. Это будет, когда мы с вами дойдем до строительства храма уже вот при Соломоне. И тогда будем говорить о планировке храма, и, конечно, мостики с православным храмом будут очевидны. Что же касается священнического облачения и чина богослужения, то действительно ветхозаветное влияние здесь огромно. Ну, в частности, потому что, ну, скажем так, очень аккуратно, определяющее значение здесь имеет ответ на вопрос, что же такое церковь. Является церковь новым Израилем или нет? Встает она в отношениях с Богом на место Израиля или нет? Если мы отвечаем на этот вопрос хотя бы частично «да», встает, тогда и богослужение будет впитывать в себя естественным совершенно образом элементы ветхозаветного богослужения. Если мы отвечаем «нет», у Бога есть своя программа, свой план для Израиля и свой план для церкви, тогда, с богословской точки зрения, вот это впитывание ветхозаветных элементов в новозаветное богослужение будет уже необоснованным. Видите, какая здесь штука получается? Богословие очень тесно связано с богослужебной практикой. На самом деле то, во что мы верим, во многом определяет то, что мы делаем. И вот если между ними, между этими двумя позициями, то, во что я верю и то, что делаю, возникают разногласия, то эти разногласия, в общем, рано или поздно станут болезненными. Иными словами, ну, например, я не могу просто так взять и сказать, что давайте у нас священники, служители будут носить особое одеяние, особые одежды. Почему будут носить? Да потому что там вот в нашей культуре так принято. Этого недостаточно. За этим должно быть какое-то богословие. Если богословия нет, то эти одежды и получаются бутафорскими, а они получаются чисто для вида. Вот за всеми этими деталями есть богословие. Принимаем мы это богословие для себя как обязательное или нет, это уже другой вопрос. Ну и от этого вопроса дальше уже многое в организации богослужения будет зависеть. Денис поднимает еще один вопрос, и я действительно, я благодарен Богу за ту позицию, которую Денис занял, потому что Денис очень четко услышал то, что говорилось вчера, и более того, он это озвучил. Причем я думаю даже, что Денис озвучил это лучше, чем мы озвучили в нашей беседе по книге «Исход», 29 глава. Денис пишет: «Хочу поправить сказанное мною о возложении рук. Конечно, я верю не в то, что в моих руках что-то есть, но что Господь может их использовать для исцеления больных, для благословения других людей. Спасибо». Вот, Денис, вот с этим ни доктор Магибы не поспорил, который, собственно говоря, и является автором тех материалов, которые мы используем с вами при изучении Библии. И с этой позиции и я спорить не буду. действительно Бог может использовать руки любого человека, может использовать действие любого человека. Еще мы говорим так, формулируем эту же мысль, Бог действует через нас, да, потому что вот Он решил через нас действовать, Он так и действует. Он действует для достижения своих целей. А в частности, для того, чтобы передать вот свою волю, открыть свою волю. Здесь две вещи, на которые я хотел бы обратить внимание. Ну, во-первых, самое простое, а потом немножко посложнее, богословское. Давайте сначала самое простое. Доктор Маги, и я, на самом деле, вместе с ним в данном случае, как ведущий этих передач, и в полном согласии с ним. Так вот, доктор Маги выступал против немножко другой ситуации. Когда человек говорит так, дай-ка я возложу руки, и все будет. Вот я возложу руки, я хочу возложить руки, и все обязательно будет. Будет и исцеление, будет и какое-то изменение и так далее. Вот против этого действительно доктор Маги выступал. Такая позиция действительно существует, когда люди говорят о том, что вот давайте я сделаю, и по этому движению, что называется, по мановению моей руки, сейчас что-то произойдет. Вот нет, не произойдет. Я на самом деле сейчас здесь отвлекусь на минутку, потому что, ну, просто расскажу маленькую историю. Когда я только-только... Да нет, не только уверовал. Где-то года 2-3 был верующим человеком. Это было интересное время. Это было самое начало 90-х. По Москве носились... Сейчас грубовато скажу, но как есть. По Москве носились множество полусумасшедших, недавно уверовавших христиан. Что я имею в виду? Люди, которые... Ну, да, действительно, вот этот пыл новообращенного, это действительно хорошая штука, но иногда бывает штука опасная. Потому что в своем пылу человек иногда делает странные вещи. Вот ко мне просто подбегали на всяких конференциях самые разные люди. Обычно это были парни, а чаще девушки из харизматических церквей, недавно уверовавшие, недавно покаявшиеся. И вот чуть ли не насильно говорили: слушай, да я сейчас вот прямо вот сейчас вот на тебя возложу руки, и ты исцелишься. Я такой: почему? Почему думаю, что я исцелюсь? Бог мне дал дар исцеления. Я помню, как ты даже спросил, а вот скольких Бог уже через тебя исцелил? Он говорит, ты первым, она говорит, ты первым будешь. Ну, классно же, да? Вот и вот эти попытки, ну, скажем так, чуть не сказал, наложить руки. Нет, все-таки возложить руки, да, штука достаточно настойчивая. Это, конечно, крайняя такая вещь, крайнее проявление, но оно бывает. Вот, я помню тоже на одной конференции сидят девчушки 18-летние, явно из харизматической церкви. Одна другой говорит: слушай, а тебе сколько ангельских языков Господь дал? Я понимаю, что не все сейчас поймут этот вопрос, но кто-то поймет. Другая отвечает: один. Да, говорит первая, а мне уже три. Круто же, а? Вот опять это вот про это. Когда духовное переходит на человеческую почву и начинает искажаться. То есть в практическом плане, с практической точки зрения, я думаю, что вот об этом говорит доктор Маги. Вот эти вещи в христианской жизни абсолютно недопустимы. Теперь богословский момент. Почему человек становится священником? Почему человек становится служителем? Почему вообще человек кем-то становится? Два взгляда. Первый, ну вот, потому что руки на него другой служитель возложил, и вот он стал служителем. Ну, Иван Сергеевич возложил руки на Ивана Ивановича, и по этой причине Иван Иванович стал служителем. Ответ библейский – нет, конечно. Служителем становится потому, что Бог призывает. Вот механизм, и Денис это очень четко подметил на самом деле, спасибо вам большое, Денис, механизм призвания к служению не в том, что вот этот парень нам понравился, и мы на него возложили руки. Механизм призвания к служению в том, что Бог решил через него действовать. Вот Бог принял такое решение. А вот подтверждение от церкви, от других служителей, того, что Бог в них работает, и их тоже к этому располагает, и его к этому располагает. Подтверждение как раз в том, что они возлагают руки, и таким образом, внимание, не избирают его к служению, а благословляют, подтверждают тот выбор, который уже сделал Бог. Вот эта позиция, которая была озвучена, и это абсолютно ортодоксальная библейская позиция. Есть еще два комментария по вчерашнему эфиру, которые хотелось бы прочитать, но из ВКонтакте, вот по поводу призвания, но сделаю я это сегодня уже после эфирной нашей части, после записной нашей части. Сегодня мы говорим, друзья, о молитве. И к этому разговору мы уже в прошлый раз подошли. Мой вопрос к вам сегодня будет очень общим. Мы будем читать книгу «Исход», 30 глава. Вопрос формулируется так. Как этот текст, как то, что написано в этой главе, помогает вам возрастать в вашей молитвенной жизни? Да, действительно, вот такая общая формулировка. Как то, что написано в этой главе, помогает лично вам? Не должно помочь, не может помочь ни Ивану Ивановичу какому-нибудь, да, вот лично вам возрастать в вашей молитвенной жизни. Вы можете писать прежде всего в соцсетях, но также через theos.fm или приложение Radio Theos. В конце эфира у нас будет минут 6-7, поэтому тогда еще и поговорим тоже. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам по Своей милости возможность утро начинать чтение и размышления над Твоим Словом. Благослови нас, пожалуйста, и направляй нас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение Священного Писания. Это 133-я наша встреча. Мы в книге «Исход», 30 глава. В прошлый раз мы уже начали читать эту главу и начали говорить о маленьком, но чрезвычайно важном жертвеннике. Это золотой или позолоченный жертвенник. Находился он в святилище. Интересно, что автор послания к евреям ставит его в святая святых. Послание к евреям, 9 глава, 3 и 4 стихи. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу, вот этот жертвенник, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Но тогда, во времена Моисея, этот жертвенник еще не был за завесой. Дело в том, что завеса разорвалась после смерти Иисуса Христа, и для автора послания к евреям этой завесы уже как бы не существует. Сейчас, во времена, о которых мы читаем в книге «Исход», конечно, эта завеса еще существует. И мы узнаем о том, что на этом жертвеннике можно приносить лишь совершенно конкретное – жертвы. Это жертва хвалы, это жертва поклонения. Перед нами молитвенный жертвенник. Прообраз того поклонения, которое мы можем увидеть сегодня. И вот, чтобы разобраться в смысле этого жертвенника, давайте прочитаем самый последний стих 29 главы книги «Исход». Это 46 стих. «И узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь, Бог их».
Этот жертвенник указывает израильтянам на то, что Бог находится с ними. Все, что сжигалось на этом жертвеннике, давало особый сладковатый запах. И заменять эти жертвы чем-то другим было нельзя. Да, сегодня многие пытаются сделать поклонение простым и понятным, но вместо этого оно получается плотским, оно перестает иметь духовный смысл. И вот это проблема. Я думаю, что вы помните нашу с вами прошлую беседу. Мы говорили с вами в прошлый раз о двух жертвенниках, и мы проводили контраст между этими двумя жертвенниками. Медный жертвенник и золотой жертвенник. На медном жертвеннике Бог работает с грешным человеком, на золотом — со святым, оправданным. Но основа наших молитв сегодня заключается в том, что этот жертвенник, золотой жертвенник, в конечном счете был окроплен кровью Иисуса Христа. Вот по этой причине мы сегодня можем приносить молитвы. Иисус своей смертью сделал так, что мы стали приемлемыми для Бога. Вы помните, что в Ветхом Завете только священники могут поклоняться у этого жертвенника. Сегодня мы все царственное священство, и стали мы таковыми, потому что Иисус умер за нас. И вот по той причине, что мы царственное священство, мы можем сегодня молиться, обращаясь к Богу. И я знаю, что это порою бывает трудно принять, когда неверующий человек говорит мне: «Вот я молюсь, так здорово, все так приятно». Честно говоря, по-человечески мне хочется сказать ему: «Молодец, продолжай дальше». Но из Священного Писания я понимаю, что есть лишь одна молитва неверующего человека, которую слышит Бог. Это молитва: «Господи, помилуй меня грешного». Это молитва покаяния, молитва обращения. Все остальное пока не для него. Как причастие не для неверующего человека, так и молитва, кроме одной, покаянной, не для неверующего человека, должно быть очищение. И это очищение мы получаем через кровь Иисуса Христа. Так что при всем моем уважении к тем, кто пытается найти красивые молитвы неверующих людей, друзья, не надо сентиментальности, потому что она ничему и никак не помогает. Но давайте обратимся с вами все-таки к 30 главе книги «Исход» и начнем читать с 8 стиха. «И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». И вот Аарон и другие священники, вознося курение Богу, будут и сами пропитываться этим ароматом. Они и сами будут нести в себе Божий аромат. Не случайно потом апостол Павел скажет о верующих людях, что мы благоухание Христово. Буквально мы запах Христов. Мы тоже пропитываемся этим ароматом. Люди видят нас, люди общаются с нами, и они чувствуют, узнают в нас Иисуса Христа. Получается, что вот это описание, которое было дано для людей в Ветхом Завете, служит важной цели для нас, для новозаветных верующих. Мы понимаем по-настоящему, что такое благоухание Христово, как оно работает. Но идем дальше, 12 стих. «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их». Мысль, которая появляется здесь, это мысль об искуплении всех, кто поклоняется. Сначала мы получаем искупление. Бог дорогой ценой выкупает нас. И уже потом, после этого, искупленные, мы можем по-настоящему поклоняться. Да, вот эти понятия, они на самом деле неразрывны. Искупление, которое мы получаем, очищение, которое мы получаем, и тогда уже, после этого, поклонение. Иногда задают вопрос, который мне кажется абсолютно неуместным, но он снова и снова звучит. А может ли неверующий человек вести церковь в поклонении, если это очень хороший, очень классный музыкант? Представьте себе, однако, в Ветхом Завете человек очень красивый, хороший голос, все правильно, но он не хочет или не готов по каким-то причинам пройти очищение. Что будет, если такой человек войдет в Божий храм? Кто-то скажет, это невероятно, это невозможно, он просто не сможет войти. Так же и сегодня. Пока нет очищения, нет подлинного поклонения. Это не потому, что люди решили вот так сделать. Это потому, что у Бога есть к нам совершенно конкретные ожидания. И вот эти ожидания нужно выполнять. Несколько позже, 17 стих 30 главы книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их». Путь к жертвеннику лежит через умывальник, через очищение. Да-да, священник не мог служить, пока не омоется. Это не вопрос выбора. Это не вопрос, где допускаются две группы. Одна для омывающихся, другая для неомывающихся. Или еще несколько групп, не знаю, омывающиеся на 50%, на 60%, на 40% и так далее. Это вопрос, есть или нет. Потому что, приходя к Богу, мы должны приходить к Нему очищенными, омытыми. Сегодня в современных церквях, как мне кажется, часто об этом забывают. Мы говорим о том, что ветхозаветный закон не важен и не нужен для нас, и не учитываем тех принципов, которые были заложены в этот закон. Иногда мне приходится слышать от христиан такие слова. «Знаете, мне ужасно скучно в церкви. Хороших проповедей нет. Ничто меня не касается. Когда люди кланяются, поклоняются Богу в музыке, я не могу поклоняться, я слышу все проблемы с качеством этой самой музыки». Люди говорят, что для них в церкви не осталось поклонения. Поклонение, друзья, нам не остается не потому, что проповедник плохой или ведущий, музыкальный руководитель слабый. Поклонения не хватает потому, что вы не омыты. Представьте себе одну и ту же поместную церковь, одно и то же собрание, но у разных людей разный ответ на вопрос, как тут с поклонением. Кто-то приходит и говорит, да, я кланялся, слава Богу, я поклонялся, я получил ответы, я вижу Божью милость. Кто-то говорит, я пришел, и все было скучно, неинтересно. Я понимаю, если бы это было разное поклонение. Про одну церковь, про одну команду или про один день говорят, что было особое благословение, а вот про другую говорят, мне скучно. Хочу вас, друзья, разочаровать или обрадовать, это уже для кого как. Проблема не в поклонении, проблема не в священнике, не в пастыре. Проблема, скорее всего, в вас. Вы приходите поклоняться Богу с неочищенным, неомытым сердцем. Ну и итог всего этого, результат всего этого вы испытываете на себе в жизни. Поклонение, друзья мои, начинается с исповедания и с очищения. Готовы ли вы сегодня попросить у Бога прощения совершенно конкретно за то, о чем вы с Ним еще не говорили? Готовы ли вы искренне перед Богом назвать вещи своими именами? То есть не просто сказать: ну вот у меня на работе все обманывают, я тоже немножко обманываю. Все приписывают, я тоже немножко приписываю. Это не надо, это самооправдание. И знаете, они очень плохие. Они того не стоят. Готовы ли вы вместо всего этого сказать: да, Боже, я согрешил, прости меня, очисти меня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня вот это прощение, это очищение, о котором я говорю сейчас, это аналог того омовения, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Священник времен Ветхого Завета постоянно омывал руки. Дело в том, что невозможно служить Богу, если не быть омытым. Собственно, священник этим и занимается. Иисус омывает, в Евангелии от Иоанна, 13 глава, омывает ноги своих учеников. Посмотрите на человека, который находится рядом с вами. И задумайтесь о том, может ли этот человек быть служителем. Мы часто предъявляем какие-то поверхностные требования. Мы говорим про образование, мы говорим про навыки общения, про речевые навыки, иногда про владение хотя бы одним иностранным языком. Но главный критерий остается все-таки здесь. И это критерий очищения. Мы приходим ко Христу, и Он омывает нас. И человек, который приходит ко Христу в молитвенном служении, должен понять, что очищение начинается как раз с него. Иначе вся церковь, все собрание детей Божьих не разберется в подлинной сути молитвы. Чтобы служить Богу, нужно быть омытыми чистой водой. И имя этой воде – Божие Слово. Я напомню, что первый жертвенник был медный, и медь была похожа на зеркало, это была хорошо отполированная медь. В зеркале таком можно было увидеть себя. Да, все мы сначала смотрим на себя, и потом приходим к Богу, и Бог помогает нам понять, что в нас нужно изменить. Золотой же жертвенник указывает на царскую власть и на славу. Эта власть, эта слава принадлежат Богу. Вернемся к тексту книги Исход, 30 глава, 22 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточный, 500 сиклей, корицы благовонной, половину против того, 250, тростника благовонного, 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания масть поставную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помашем скинию собрания и ковчег скинии откровений, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его. и умывальник и подножие его. И освети их, и будет святыня великая. Все прикасающееся к ним осветится». Вот продолжение этой мысли об освящении. Кстати, болезнь также передавалась через прикосновение. И мы уже говорили, что и сегодня через прикосновение передаются микробы. Но здесь было также и освящение через прикосновение или освящение через идентификацию. Естественно, что далеко не всякий мог прикоснуться к священным предметам. Смысл здесь был в том, что и эти предметы, и определенная группа людей, поставленные Богом для служения, получили для этого особое помазание. В Новом Завете тоже есть такое помазание. Это действие Святого Духа. Мы помазаны для служения Святым Духом. Это особая история. Апостол Иоанн в своем первом послании, 2 глава, 20 стих, говорит об этом помазании так. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Только Святой Дух может по-настоящему помазать вас. Я знаю церкви, группы христианские, околохристианские, которые практикуют самые разные процедуры помазания. Так вот, не ходите к людям, которые льют на вас масло. Причем масло это зачастую куплено в ближайшем магазине. У нас уже есть особое масло. Название ему «Дух Святой». Только Он, только Дух Святой может открыть, наконец, наши разумы и сердце. Просите Духа Святого, просите Духа Божия открыть для вас Божие Слово. Не увлекайтесь внешним. Понимаете, внешние проявления меняются. Когда-то они были одни, сейчас они другие. Внутреннее содержание неизменно. Так вот, стремитесь постигать именно это внутреннее содержание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот последние стихи 30 главы, я прочитаю этот фрагмент. Хотя будет тяжеловато, сейчас увидите почему. 34 и следующие стихи. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынью да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, душа та истребится из народа твоего». Что же это такое? Что это за особая смесь? Что это за особое курение? Некоторые вещества, ну, на самом деле, мы даже не можем объяснить, что это такое. Мы знаем, однако, по поводу этого курения, что вещества для него делали применением силы. Мы читаем о том, что это курение нужно истолочь, эти вещества нужно истолочь. Более того, у нас здесь несколько прилагательных. Стертый, чистый, святой. и никто и нигде не может совершать курение при помощи этого состава, кроме святая святых. Одно место, только одно место. Мы с вами уже говорили в связи с другим фрагментом книги «Исход» о том, что Иисус позволил пригвоздить себя ко кресту. Иисус позволил буквально перетереть свое тело. Иногда говорят о жерновах истории. Ну, тут, конечно, не жернова, тут больше, чем просто жернова. Иисус прошел все это. При этом, проходя через все это, он оставался чистым и оставался святым. Сегодня Иисус ходатайствует за нас. Он молится за нас. Приходя к Иисусу в молитве, помните вот и об этом особом курении, и об этом особом веществе, которое указывает нам на Спасителя, указывает нам на Его великое дело. И, наконец, я часто слышу от христиан слова о том, что у них какая-то вялая, скучная и неинтересная молитвенная жизнь. Друзья, ваша молитвенная жизнь ровно такая, какую вы позволите ей быть. Вы очищаете себя перед Богом. Вы исповедуетесь Богу. Вы не пытаетесь подменить то, что сказал Бог, тем, что удобно вам. Сжигать на этом жертвеннике что-то свое по собственному разумению. Вы искренне в молитвах. Помните молитву Моисея? Мы о ней уже с вами говорили и читали. Когда он просто не знал, что делать, не знал, как быть. Еще будет одна похожая молитва очень скоро. Вы искренне в молитвах. Бог абсолютно искренен в своей жертве. И на наши с вами молитвы Он отвечает сполна. Да будет слава Ему вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, друзья дорогие, смотрите, чтобы не забыть и не пропустить, я прочитаю еще два комментария, которые ко вчерашнему эфиру были, а потом уже в оставшееся время начнем говорить о сегодняшнем. Хотя уверен, что беседы здесь и на следующий раз хватит, да и применения на много даже не дней, а, я бы сказал, лет вперед. Алла пишет по поводу призвания. «Кто послушался голос пастыря, тот и призван. И апостол Павел неоднократно умоляет быть достойными звания, в которое мы призваны. Это об общем призвании. И это уже немало. Не стоит умалять свое личное призвание. Но может быть и конкретное призвание от Бога на определенный труд. И хорошо, если человек готов сказать: «Вот я, пошли меня. Наш Бог сердцеведец». И Алексей также пишет очень важное замечание здесь. «Чаще всего в Библии я вижу людей, которые не только не ожидали, но и сопротивлялись своему призванию. Но Господь меняет сердце. Так же происходит и в жизни». Ну, да, Алексей, потому что, собственно, Библия это и говорит нам о жизни. И совершенно естественно, что в жизни происходит так же. Вот по этой самой причине. Тут у Аллы важная мысль, она немножко так сумбурно, может быть, сформулирована, но мысль, которую она здесь, собственно, выражает. Призвание определяет Бог. Вот, понимаете, какая вещь? Да, мы его видим через Писание, да, мы его видим, понимаем, через Духа Святого. Да, естественно, мы видим его также через других людей в нашей жизни, важных людей в нашей жизни, которых посылает Бог. Но вот источник-то этого призвания — это не человек, а Бог. А каким образом это, в частности, помогает нам в нашей христианской жизни? Знаете, в современной христианской церкви есть такое понятие, которого в учебниках по богословию вы не найдете. А вот если хотя бы год в церкви в каком-то служении поучаствовали, вы с этим понятием знакомы. Это понятие затыкания дыр. Вот у нас тут некому с детьми работать. Там, ты же хороший брат, или ты хорошая сестра, давай. Ну, а если ты сестра, тебе что еще делать? С детьми работать. Или там, не знаю, на клавиатуре, на органе играть. Вот. У нас тут вот такая-то, грубо говоря, у нас есть такая-то дырка, давай вот заткни ее. И знаете, что получается? Мы сжигаем людей. Вот мы просто сжигаем людей на служении, так называемом. На служении, которое порой бывает без призвания. И причин этому несколько. Я не буду сейчас уходить в эти причины, действительно, их много. Но одна из причин в том, что мы сами зачастую небрежно относимся к тому призванию, которое дает нам Бог. Часто, рассуждая на эти темы, начинают обвинять там руководителей церквей, зачем они вот так вот затыкают дырки, почему так невнимательны и так далее. А есть, однако, и другой взгляд. И, кстати, вот у доктора Маги, по материалам которого готовятся эти программы, этот взгляд присутствует. Он об этом говорит в других местах, мы еще до этого дойдем. И взгляд заключается вот в чем. Дырка в церкви, дырка в служении зачастую возникает тогда, когда кто-то небрежен, невнимателен к Слову Божию относительно своего призвания. Иными словами, есть человек, которого Бог призывает, допустим, заняться с детьми. Он сопротивляется, он брыкается, он не идет. Что дальше? А дальше возникает дырка, которую действительно нужно заполнять. И бедный пастырь, бедный служитель или служитель мучится, вытягивает еще кого-то. И кто-то занимается не своим делом, потому что кто-то еще, кто-то другой решил не заниматься своим. Понимаете, какая связь здесь выходит? Не надо просто говорить, ну вот, пасторы, служители, они там постоянно затыкают дырки. Задумайтесь не о них. Задумайтесь о себе. И задумайтесь с молитвой. Где, собственно, ваше призвание? То, к чему Бог вас призывает. А возвращаясь к сегодняшней нашей теме, опять, читайте Ветхий Завет по разным причинам. Одна из них, ну, то, о чем мы с вами видели, то, что мы видели сегодня, то, что мы смогли пронаблюдать сегодня. Вот смотрите, мы часто говорим о жертве молитвы. Мы сравниваем молитву с фимиамом, который возносится Богу. Мы, по крайней мере, используем такие выражения, как вот «возносить молитвы». Вот Ветхий Завет помогает нам понять, что все это на самом деле значит. Когда ученики Иисуса говорили о молитвах, когда они сами молились, у них перед глазами была вот эта ветхозаветная жертва, этот золотой жертвенник, о котором мы сегодня говорили. Когда Иисус молится, обращаясь к Богу Отцу, вот прежде чем сам стать жертвой за грех, он возносит жертву молитвы. Смотрите, какая связь удивительная. 17 глава Евангелия от Иоанна. Иисус возносит жертву молитвы. 18 глава, он готовится стать жертвой за грех сам. Ну и дальше уже 19, 20 глава, он становится жертвой за наш грех и возносится также, возносится сам через вот его вознесение, сначала воскресение, потом вознесение, вот за наш грех. Вот такая связь между Ветхим и Новым Заветом. Не упускайте ее. Продолжим завтра. Почитаем ваши письма, почитаем комментарии. Пишите. Telos.fm, Радио Telos, нашей группы. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Будьте благословенны и до новой встречи в эфире.
По страницам Библии продолжение следует.